Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, по-прежнему блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Виталий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И в перерыве я все-таки уточнил, сколько же космонавтов сейчас находится в Государственной Думе 7-го созыва, и я удивился, их аж целых 5. Ну, про Валентину Терешкову, я думаю, все знают. Она член, значит, фракции «Единая Россия». Еще Максим Сураев, тоже «Единая Россия». Роман Романенко тоже однопартиец. И Светлана Савицкая, она из КПРФ. И, наконец, пятая, Елена Серова, «Единая Россия».
Вы еще... Экипаж больше, чем на Международной космической станции.
То есть там всего...
Российский экипаж.
А, российский экипаж. Да. А сколько всего людей-то на МКС?
До 6 человек, может быть. То есть именно в длительном экипаже.
Угу. Но они постоянно ротируются.
Да, они меняются. Было больше, когда прилетал шаттл, то есть там экипаж постоянный на МКС, на шаттле несколько человек. Там было действительно столпотворение, там 10, вроде, по-моему, даже 12 человек было. Но сейчас такого нет. Угу. Вот сейчас, может быть, американские корабли там в этом, в следующем году полетят, и снова будет пополнение.
А, кстати, вот вопрос праздный абсолютно. Отменили программу «Шаттл», но при этом на смену «Е» ничего не пришло. Это как-то несколько странно.
То есть не вот... пришло. Они просто переоценили возможности частных компаний, по крайней мере, скорость частных компаний. В истории американской космонавтики были случаи, когда 6 лет не летали. Там «Аполлоны» закончились, «Шаттлы» не начались, 6 лет сидели на Земле, потом полетели «Шаттлы». Сейчас уже побольше получилось. Но вот, может быть, в этом году первый американский корабль нового поколения полетит уже с американским экипажем самостоятельно, без России.
И это у них будет уже частный?
Ну, частный условно, это частные подрядчики, это все равно государственные.
То есть по заказу, но сделанные...
Да, по заказу государства.
Угу. Ну и, конечно, извечный вопрос, когда дело заходит о космонавтике, положение, будущее частных корпораций космических. Ну, пока, наверное, впереди планеты всей Соединенные Штаты, но в России, я тоже так понимаю, все-таки есть какие-то движения.
Да, есть компании, ну, пока преуспели больше компаний, которые производят спутники. Сделать ракету гораздо сложнее, хотя такие проекты есть. И есть один тоже довольно оригинальный, интересный проект, «Космокурс». Они строят туристическую ракету и корабль. Они предполагают подбрасывать, не запускать в космос, а вот именно подбросить и возвращать сразу обратно капсулы с туристами на высоту где-то 160-200 километров, как они говорят, на высоту полета Гагарина. Но это не будет полет аналогичный Гагарину, это именно вот только подняться и сразу назад. Но да, они обещают начало полета в году в 25-м. В этом году у них по планам в конце года испытание своего двигателя. То есть в целом движение есть, но, конечно, значительно отстает от американского. Но там нужно понимать, что в Америке четкая государственная установка развивать частников, и там даже есть запрет и НАСА, и Пентагону делать что-то самим, если это что-то может сделать частник. То есть там это прям серьезная программа развития собственной частной космонавтики, ну и вообще возможностей и экономики. И государство очень большие силы прилагает к этому. Наше же государство прилагает большие силы к сохранению потенциала Роскосмоса. Роскосмос — это госкорпорация. В принципе, он, конечно, может все, что могли бы и американские частники, или почти все, и может гораздо больше, чем могут российские частники. Поэтому забота о сохранении возможностей Роскосмоса понятна. Но это, получается, совершенно тормозит частную инициативу. Без государственной поддержки нет желания инвесторов в это вкладывать, нет какого-то потенциала экономического понимания того, как на этом можно зарабатывать, как это можно развивать. И нынешние российские частники, они, это больше такое их хобби, в надежде, что потом когда-нибудь это может там либо стать интересно государству, чтобы оно начало заказывать, или частным компаниям, или там частным клиентам. То есть, но пока, по большей части, нашими инвесторами движет любовь к космосу, а не любовь к деньгам.
Угу. Ну, то есть, Виталий, два мира, два шапира, тем не менее, ни там, ни там речи не идет о том, чтобы полностью перевести космонавтику на коммерческие рельсы. Потому что все понимают, что...
Она давно переведена. Просто есть в Америке, например, НАСА, она она полностью занимается фундаментальными техническими исследованиями, и она абсолютно на 100% убыточна, когда говорят, ну вот у Роскосмоса убытки, у НАСА постоянные убытки, всегда, потому что от НАСА никто не требует зарабатывать. Это космическое агентство, которое распределяет контракты. Ее задача — изучать космос, запускать космонавтов, астронавтов и так далее. И этим она отчитывается о своей работе, а не о том, сколько она денег заработала или налогов заплатила. Она тратит налоги на космическую деятельность. А зарабатывают деньги как раз американские частники. Они производят спутники, они их запускают, они эксплуатируют их, зарабатывают деньги на них. Ну, там спутники интернета, телевещания и так далее. То же самое в Европе. Ну, в Европе там все посложнее. Там в крупных таких корпорациях, производящих ракеты и спутники, там где-то 30% доля владения государства. А остальное, в общем, частные инвестиции. Ну, или как публичные компании, акционерные общества. В России пока так не получается. Ну, вот то, что есть, кое-как развивается.
Но не получается, потому что не получается, или потому что у государства четкая позиция, что вот Роскосмос и только?
Ну, у государства, да, у нас просто там есть четкое разделение государственная космонавтика, частная космонавтика, но нет противопоставления. Угу. Просто если в России появится частник, который захочет запускать ракеты, ему нужны будут клиенты. И он может спокойно прийти в Минобороны и сказать: Минобороны, давайте я ваш спутник запущу. А военным-то что, если у них есть одна ракета Роскосмоса, хорошо. Если есть две ракеты Роскосмоса и не Роскосмоса, ей еще лучше, если это российская ракета. То есть два возможности растут. Цены снижать можно на этом. А Роскосмос, он в этом не заинтересован. Роскосмос заинтересован, чтобы все заказы от Минобороны, от Минсвязи, от Гидрометцентра, все шло к нему. И, естественно, не заинтересован в том, чтобы появлялись рядом такие же частники, которые будут с ним конкурировать, даже за госзаказы. То есть, с этой точки зрения, российский частник, производящий ракеты для Роскосмоса, страшнее, чем американский Илон Маск, который ракеты производит. Илон Маск хотя бы конкурирует за коммерческие заказы, а этот будет еще российский за государственные. То есть, еще больше сможет у Роскосмоса денег забрать хотя бы потенциальные выгоды. Естественно, он в этом не заинтересован. Это такое сложное противоречие. Я как-то писал об этом, что нам нужно все-таки поставить задачу о развитии российской космонавтики, а не Роскосмоса. Потому что российская космонавтика больше Роскосмоса. Роскосмос же, конечно, заинтересован поддерживать ощущение, что Роскосмос и российская космонавтика — это синонимы. Нет, это не так.
Угу. А есть ли понимание того, какую технологию выбирают страны, которые только начинают себя ощущать как космические державы? Ну, с Китаем понятно, Индия, наверное, здесь больше всего интересна.
Ну, Индия — это уже довольно развитая космическая держава, у них серия своих ракет есть. Начинали они тоже в конце 80-х, в начале 90-х. Технологии, в том числе и у России, покупали, пытались, испытывали свои ракеты. Как правило, если говорить про другие страны, которые там только действительно хотят войти в космический клуб, что называется, обычно начинается либо с покупки спутника, там какая-нибудь европейская компания или даже российская. Вот, например, Ангосат несколько лет назад запускали. Ангола заплатила России за то, чтобы та построила спутник, запустила спутник, и он стал принадлежать Анголе. То есть начинается с покупки спутника, с этого начинается развиваться наземные системы, то есть там прием данных, обработка данных, операторские услуги. Потом постепенно переходят, вот сейчас, например, на этой стадии Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, переходят к производству своих космических аппаратов. И потом уже, может быть, начинается работа над своими ракетами. Хотя Новая Зеландия, например, зашла с обратной стороны, там частная компания создала очень маленькую, но очень хорошую ракету, которая там запускает 200 килограмм, но она довольно дешевая, довольно быстрая в плане от момента создания там, до запуска, и у нее уже есть свои клиенты, они очень хорошо развиваются, я прям на них смотрю, Rocket Lab компания, смотрю и завидую, прям как на его месте должен был быть я, прям вот действительно, они прям как по учебнику просто все идеально делают. Очень последовательно, шаг за шагом, делают правильные шаги. Прям уникальная история этой компании. В чем-то даже интереснее, чем SpaceX.
Вот. Так что, может быть, наши слушатели еще заинтересуются этой компанией. Пока у нас остается немного времени, о космическом туризме или о туристических поездках в космос. Насколько это пока реализуемо и зачем оно вообще по-хорошему надо?
Ну, зачем люди лезут на Эверест? Ну, вот хотят. Хотят. Зачем, в конце концов? С парашюта прыгают, например. Ну, хочется людям, если у них есть возможность.
И деньги.
Ну, разумеется, я имею в виду, это и подразумевается. Ну, да. Есть возможность там прыгнуть с парашюта, одни деньги, залезть на Эверест, другие деньги. Там спуститься в батискафе, например, можно еще что-нибудь предположить. Ну, и полететь в космос. Если сейчас, на сегодня, актуальна только возможность полететь в космос на ракете Роскосмоса, на корабле «Союз», посетить МКС в течение нескольких дней, вернуться обратно, это будет прилично, стоит там, по разным оценкам, 40-50 миллионов долларов.
Ну, а российская космонавтика, как бы это, туристик-френдли или нет?
Ну, до настоящий момент она, в принципе, это единственный способ добраться до космоса. И все туристы, которые были в космосе, они все добирались через Роскосмос. Но сейчас появляются конкуренты. Во-первых, появляется вот этот новый сервис запуска там на 100 километров. 100 километров — это считается официальная граница космоса. То есть вот до 100 километров, там несколько метров выше поднялся, все, я в космосе, и полетел обратно. Такое уже будет стоить 250 тысяч долларов. Может быть, сегодня, в смысле не сегодня, а в этом году первые туристы полетят, потому что технологии уже, в общем-то, разработаны, испытания прошли. Может быть, будет еще несколько испытательных запусков, но либо в этом, ну, либо в следующем году такие полеты уже начнутся.
Поживем, увидим. Спасибо вам большое, Виталий. Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров был в гостях студии «Радио Спутник». Спасибо вам большое.
До свидания.
По душам.